Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Повтор программы 2008 года. Начало сентября до российского вторжения в Украину всегда было временем книжных ярмарок. На 21-й Московской книжной ярмарке, главном коммерческом и книгоиздательском событии года, Украина была приглашенным почетным гостем. Сейчас в это трудно поверить, но это исторический факт. В московском клубе «Артефакт» тогда собрались Андрей Курков, самый известный в Европе из пишущих по-русски писателей, содиректор Украинского пен-центра, Елена Мариничева, переводчик украинской литературы в России, Мария Матиус, известная украинская писательница, по-русски был издан ее сборник под названием «Нация», в котором описываются украинские драматические события 40-х-50-х годов. Александр Иванов, главный редактор издательства «Ад Маркином», на тот момент один из главных пропагандистов украинской литературы в России, ныне занимает пророссийские патриотические позиции. Тем интереснее послушать его слова сегодня.
Как по-вашему, в чем отличие вот сейчас украинской литературы от литературы русской? Андрей Курков.
Наверное, основное отличие то, что современная российская литература постоянно приглашается к соучастию в построении нового российского государства. То есть она часто ангажируется правительством России и является частью, активной частью культурной государственной политики России. На Украине писатели независимы от политики. О политике могут писать только пару писателей, в том числе и я. Остальные ее просто игнорируют. Украинская литература более женственная, более мягкая. Современная российская литература – это литература мачо. Это литература очень жесткая.
Андрей Курков, Елена Мариничева.
Украинская литература очень характерна и интересна по своему темпераменту. Это литература энергии, напора, раскованности и, прежде всего, свободы. Вот эти четыре определения, мне кажется, самые главные для украинской литературы. И если смотреть на русскую литературу под этим углом зрения, то здесь мы увидим на несколько градусов температуру ниже.
Елена Мариничева и Мария Матиос.
Я вот думаю, что каждая полноценная литература чем отличается от наличием или присутствием в ней всех и разных жанров и стилей. В Украине в этом смысле разнообразие очень большое, от высокой полки, вот как мы говорим, об интеллектуальная литература, до той полки, которая рассматриваем, скажем так, нижний этаж человеческой жизни. Это может быть и слабая сторона, или сильная, наоборот, сторона, то, что некая часть украинской современной литературы зациклена все-таки на вопросах самоидентификации, и это отличие украинской литературы от современной русской литературы, и это может рассматриваться как и сильное звено в том числе.
Мария Матиос, Александр Иванов.
Мне кажется, что отличие фундаментальное заключается в том, что русскому писателю, любому, причем, приходится иметь дело с невероятно тяжелым, в смысле сравнения себя, невероятно тяжелым классическим литературным наследием. По меньшей мере, три великана, вот Толстой, Достоевский и Чехов, вот я уже не говорю о 20 веке, да, это такое наследие, в отношении которого любой входящий в литературу русский писатель чувствует себя просто пигмеем. Вот это вот ощущение того, что такое большое прошлое за спиной, да, оно, кстати, не всегда играет положительную роль. Мне кажется, украинский писатель, он более свободен в выборе своей стилистики, своей атмосферы, своей манеры. На украинскую современную литературу, особенно вот, которая пишется по-русски, хотя и по-украински тоже, очень сильно влияет то, что можно назвать южно-русской литературной традицией. Это, прежде всего, одесская и киевская школы. То есть Бабель, Катаев, вот эта линейка одесситов знаменитых, с одной стороны, и Булгаков, ну и линейка вслед за ним, там, Кожановский, знаменитый киевлян. Украина – страна более с теплым климатом, чем Россия. И Украина – страна, где за счет этого теплого климата гораздо больше запахов. Просто простой факт. В холоде запахов меньше. И вот что меня просто на физиологическом уровне привлекает в украинской литературе, чего почти я не замечаю в русской, это невероятная осязаемость, плотность и запашистость того мира, который описывают украинские писатели. Русская литература более абстрактна, более склонна к генерализациям, к обобщениям, к идейному, как бы, такому поиску, да? А вот эта чувственная, тактильная, осязаемая, пахучая сторона жизни в языке, в русском, она все время куда-то пропадает. Украинская литература здесь дает фору. И это, конечно, ее сближает, как ни странно, с итальянской, французской, то есть с южноевропейскими литературами в большей степени, чем с североевропейскими литературами, такими как, допустим, шведская, немецкая или даже русская.
Спасибо, Александр Иванов. Елена Маринчук.
Согласна. И это одна из сторон того, что украинская литература необыкновенно привлекательна, притягивающая, она очаровывает, она втягивает в свою ауру человека. Это доказывается даже тем, что, скажем, вот те, кто бывал, ну, тут многие люди в Украине, на форуме издателей, который происходит во Львове, это такой вообще форум, это такой праздник, и молодой особенно люд, если говорить жаргонными словами, тащится от писателей, от литературы, они с палатками туда двигают, и живут, и давай, мы, ты приедешь, я приеду.
Честно говоря, я думаю, что вот московский форум издателей во Львове, он может дать фору московской выставке. Но, Александр, я хотела с вами вот немножко вступить в дискуссию. В том смысле, как вы думаете, мы, ну, я не знаю, как Андрей, но вот я себя чувствую пигмеем тоже. Вы не совсем, наверное, правы, когда вы говорите, что над украинским писателем не давлеет авторитеты масштаба Толстого, что надо мной не давлеет Чехов или Гоголь, или тот же Франко, которого мы не знаем, неосмысленный. И ты себя чувствуешь в некий момент пигмеем, это правда, но тебе это дает большую свободу. Это тоже правда. Я как совершенно свободный писатель, вот совершенно свободным людям тут вот говорю, что мы не ограничены, Андрей, правда, ничем, вот, ни поисками стиля, жанра, высказывания.
Мария Матиус, Андрей Курков.
Мне кажется, проблема российских писателей современных не в Достоевском, а в том, что в 91-м году, после того, как Россия освободилась от Советского Союза, не было никакой границы. То есть все советские современные писатели стали российскими. Не было смены современной классики, так называемой. Писатели, члены Компартии, они все были членами Компартии, члены Союза писателей Украины, они за один день стали пенсионерами и исчезли. И возник вакуум, который помог российским книгоиздателям превратить Украину в рынок российской книги. И эта пауза длилась 8 или 9 лет, пока не возникло поколение вот Татьяны Малярчук. Забушка, Андрухович, Керосимюк, они были, но они были просто одинокими личностями. Понятия литературы не существовало в 92-м году. Украинская литература как феномен не существовал. Была классика. Но потом появилось, скажем, 20-25 молодых в основном писательниц. Они уже не знали Достоевского, они не хотели знать ничего из советской и украинской литературы. И они посчитали, что литература современной Украины начинается с них. И вот, скажем, я их драйв и их амбициям честно завидую, потому что вот именно с этой смелостью можно натворить много глупостей, но и можно что-то создать.
Я полагаю, что флагманом этого движения является Оксана Забушка. Я правильно вас понимаю?
Нет, она не флагман. Ее пустили на минное поле. Когда пошли
она
девочки эти, да, да, она сама пошла, уже мины были расчищены. То есть они уже пошли по хорошо вспаханной, так сказать, но не засеянной территории.
А вот это очень любопытно. Почему именно женщины? Вот почему женщины оказались
в авангарде? А потому что Украина – страна матриархата. Посмотрите на Юлию Тимошенко, посмотрите на мужчин, которые делают вид, что они руководят. На самом деле всем руководят женщины. Родина-мать у нас тоже она. И она защищает солдат.
Андрей, спасибо. Елена Маринчева.
Раз сошла речь об Оксане Забушко, которая переводила...
Которую вы переводили.
Да,
«Полевые исследования украинского секса». Книга, которая надела много шума, надо сказать, в России, потому что у нас ничего подобного не было. Такого веселья, по крайней мере, в освещении предмета, то есть отношений мужчин и женщин в новой социальной политической ситуации, мы не знали.
Верно. И еще что очень важно, это была литература, написанная на новом языке, который, безусловно, украинский язык, но это не язык украинской классики. Это язык улицы, разговорной, сленга, современной жизни. И этот язык, вот, на мой взгляд, то, что потом произошло в 2004 году на Майдане, сначала произошло в языке, в литературе. Произошла некая революция, смена стилистики, то, что не случилось в русской литературе. В украинской литературе пошла вот эта революция языка, освобождение языка. И там за полгода накануне революции, я помню, вышла замечательная книга «Нервы ланцюга», «Нервы цепи», где известные писатели украинские рассказывали свое видение свободы. Не случайно это была именно книжка, посвящена свободе. Прочитав эту книгу, я была абсолютно уверена, что так просто это все не уйдет в песок, что что-то произойдет в Украине, что-то очень интересное, важное и глубокое. Так, собственно говоря, оно и случилось.
Вы за то, что слово действительно обладает такой силой, что способно производить революции?
В какой-то степени да. Другое дело, что, конечно, оно подпитывается неким общественным сознанием, некой интенцией, неким движением, неким стремлением.
Украинская литература. Разговор 2008 года. Повтор программы «Свобода в клубах».
Мне кажется, Александр Иванов предложил еще одну интересную тему. Это связи украинской литературы и Украины с европейскими литературами. Вот как, на ваш взгляд, действительно ли эти связи сильны? Я не знаю, если в историческом аспекте смотреть, там, с Австро-Венгрией, с Румынией, там, с другими европейскими странами. Андрей Курков.
Ну, если говорить об исторических связях, то, конечно, Буковина, откуда родом Мария Матиос, например, это, кстати, это родина многих немецкоязычных австрийских писателей, Поль Целан, Роза Ауслендер, там и можно перечислять. Но в сегодняшней ситуации, скажем, дружба современных польских писателей и поэтов с украинскими, она, по-моему, намного мощнее и продуктивнее, чем дружба украинских поэтов с российскими. Вот сейчас мы сидим, а по Украине в качестве вокалиста и автора текстов в составе польской группы «Карбида» ездит с туром Юрий Андрухович, который постоянно ездит по Европе тандемом со своим польским другом Анджеем Стасюком, и вместе пишут книги «Моя Европа» и так далее. То есть как бы интеллектуально и текстово Украина, она вписалась в этот восточный регион литературный, восточноевропейский регион.
Спасибо, Андрей. Александр Иванов.
Здесь, мне кажется, очень важна еще проблема такой специфической оформленности украинской литературы. Вот я ее связываю просто с таким вот опытом у меня был, когда я путешествовал по Румынии несколько лет назад и пересекал, вот как Остап Бендер пересекал границу со стороны Украины туда, я вот со стороны Румынии пешком пересекал границу в районе небольшого села венгерского, которое уже было первым селом украинским. Меня там, паспорт у меня проверял украинский гражданин, примерно 25-летний парень, этнический венгер, который говорил на 7 языках. Значит, он говорил на венгерском, русском, украинском, польском, румынском и словацком языках. И еще какой-то я забыл, что меня совершенно потрясло. Когда мы попали, значит, вот в эти деревушки, мы пешком там несколько километров прошли, оказалось, что это довольно большие деревни, где есть несколько христианских конфессий. То есть, скажем, там есть обычно греко-католическая, униатская церковь, есть просто католическая, есть православная, есть баптистский какой-то молебный дом. И вот я себе представил ребенка, который вырастает в такой среде. Бог один, а верить ему можно по-разному. Это дико круто, я считаю. Потом мы сели на микроавтобус и с деревенскими людьми, это было после Рождества православного, поехали в сторону районного центра. И там люди такие подвыпившие, так отдохнувшие на Рождество, говорили о том, как они его провели. И для меня было крайне любопытно узнать, говорили они на украинско-польско-русском таком вот наречии своеобразном, что вместе с водкой они пили вино. Вино виноградное, которое они делают сами там, да. То есть разговоры о Европе, они могут быть очень абстрактными, а могут быть очень конкретными. Вот эта конкретность как бы меня изумила. И я понял, что это не случайные разговоры, что действительно вот в бытовых привычках, в каком-то стиле, в этой странной культурной множественности, особенно Запад Украины, он действительно несет в себе следы вот этой вот европейскости. И одновременно это, конечно, ставит проблему определенного стилистического плана. Что меня действительно привлекает в украинской литературе, это невероятная, в отличие от русской литературы, невероятная выверенность индивидуального стиля писательского. И это тоже, безусловно, европейский ход. На мой взгляд, есть много школ украинской литературы. Я, например, с удовольствием отмечаю наличие, например, не только западноукраинской школы, но и харьковской, например, школы. И для меня вообще харьковская школа – это не только литература, но и гениальные совершенно художники, такие как Сергей Братков и Борис Михайлов, например. Но любая независимость, любая попытка идентификации часто очень на противоположном полюсе имеет то, что я называю этнизацию культуры. Этнизация – это значит некоторое национальное выравнивание этой множественности, этого разностилия. Я никого не хочу упрекнуть, но иногда, вот, например, попадая в какой-то украинский город, а реально в Киев, я вижу, что Киев, например, да и тот же Львов, это же был удивительный конгломерат многоэтнических культурных веяний. Вот не замечаете, это вопрос к вам, коллеги, не замечаете ли вы некоторые опасности, связанные вот с такой, ну, из этой множественности, из стиля разнотравья, такого легкого выравнивания как бы вот всего через, ну, скажем, мягко так, культурно-стилистическую украинизацию контекста литературного?
Андрей Курков.
Ну, знаете, чем хороша Украина? Тем, что в ней никогда не будет политической стабильности. А значит, не будет никогда единой какой-то долгоиграющей политики на украинизацию или деукраинизацию. Я надеюсь, что Киев как был, так и останется главным перекрестком Украины, перекрестком культур. У нас нет понятия «стандартный украинский язык». Никто никого не бьет за использование диалектов ни в литературе, ни в устной речи. Польская культура действительно в результате событий Второй мировой войны ушла со Львова и из Тернополя. В Тернополе было 93% польского населения до войны. Во Львове, по-моему, тоже за 90% было.
Мария Матиус хотел продолжить эту дискуссию.
Андрей Курков, современный украинский писатель, не может быть выравнивателем, вот как вы, Саша, сказали, или этнизатором, что ли, в украинской культуре, в смысле ментальном и политическом, и в других смыслах. Вот я родилась на Буковине, это Черновицкая область, это до 40-го года румыны, с 18-го до 40-го, до 18-го года прошедшего столетия, это Австро-Венгрия и так дальше. Вот такие точки в Украине, они не дадут этнизировать Украину, потому что вот я еще в свои студенческие года помню вот черновцы, которые разговаривали на 6 языках. И ведь это не случайно, что именно черновцы дали мировым культурам своих классиков. Тот же Пауль Целан – это черновцы, Роза Услендер – черновцы, Федькович – черновцы, Кобилянская – черновцы, Еминеску – черновцы. Это же мультикультура европейская, то, о чем мы говорим. Это в ментальности нашей заложено. Быть этнизатором, вот представитель такого края, он не может. То есть воспитание этой земли дало возможности вмонтироваться очень органично, таким природным образом в другие культуры. Культура интересна калейдоскопическими, что ли, сегментами.
Вспышками, да, сегментами.
Понимаете, вот Андрей правильно сказал, украинский писатель и украинское начальство – это вот как бы тоже параллельные миры. У нас, знаете, вот можно сказать, сказала классик украинский Лина Костенко, ищите цензора в себе. Вот украинский писатель может искать цензора только в себе, но не в начальстве.
Спасибо, Мария Матиус. У меня вопрос к Андрею Курку. Политическая история для вас важна?
Современная? Как раздражитель, да.
Елена Маринчева.
В начале нашего разговора вы сказали, как писатель относится к политике, может ли он абстрагироваться и быть в башне слоновой кости. И мне вспомнились слова Андрея Синявского из романа «Спокойной ночи». Он рассказывал о том, как ему буквально накануне процесса, может быть, и накануне всего разразившегося скандала, его друг говорил: «Ты что вообще, как ты себя ведешь? Что ты от всего абстрагируешься? Ты хочешь остаться в башне слоновой кости?» На самом деле он стал, можно сказать, весь этот процесс положил начало диссидентскому движению. Это имя лежит в основе движения несогласия в Советском Союзе. Так вот, и писатели украинские, но на глубоком уровне. Оксана Забушко – это действительно человек, который пошел в свое время по минному полю. И это была такая постсоветская история освобождения от имперской зависимости, давления советской машины, что ли, системы.
От давления стереотипов, потому что то, что демонстрирует Оксана, это еще и ломка стереотипов социальных, гендерных. Да. Ну, то есть свобода такая, да, персональная абсолютно.
Совершенно
поиск
верно.
Этой свободы.
Но все-таки это роман постсоветский. Вот. Если говорить о романе Марии Матиус «Даруся сладкая», которая произвела фурор в Украине, и она была названа книгой, повлиявшей на украинский мир, номер один за последние 15 лет. Я бы сказала, это роман европейский, это не постсоветский.
Спасибо. Елена, Андрей Курков хотел продолжить.
Я хотел добавить, что каждый украинский писатель, украинец, он любит не абстрактную Украину, так сказать, от моря до моря, а свой кусочек, свою историю, свое пограничье. И у каждого писателя есть свое пограничье, за которое он заглядывает сюда с осторожностью с какой-то.
Андрей Курков, Александр Иванов.
Что как бы бросается в глаза в Украине, вообще в стиле, в атмосфере Украины, это то, что в Украине осталась деревня. Это чрезвычайно важно, то, что для русских практически уже неизвестный опыт. Да, если вы поедете, например, на расстоянии 200 километров от Москвы, вы увидите странные деревни, заполненные дачниками, москвичами, где деревенских жителей, вот держащих птицу, там, скотину какую-то домашнюю, просто нет. В центральной России деревни нет. Вот что я замечаю, вот у нас есть молодой парень такой, Игорь Лесев, киевлянин молодой. Он написал огромный такой роман, в общем, почти жанровый, роман ужасов. С чрезвычайно интересной атмосферой. Значит, суть этой атмосферы, этого конфликта сводится к тому, что герой романа, молодой киевлянин, все время оппонирует своему деревенскому окружению. Вот он живет в общежитии, а там деревенские люди вокруг него. И я вдруг понял, что происходит, и что очень продуктивно для украинской литературы. Выходец из деревни, такой парвеню, который попадает в город, это схема классического европейского романа как такового. Вспомним ли мы Жюльена Сорреля стендалевского, да хоть даже и «Одиссея» вспомним, да, первый европейский роман. Это всегда вот этот вот уход из дома, из родового гнезда, из деревни, уход в странствие, уход в город условный, да, а затем возвращение домой. Это не обязательно физическое возвращение, это может быть ментальное, какое угодно возвращение домой. И вот эта как бы схема, да, которую я сейчас описал, отрыва от корней, а затем припадание к ним, она дико продуктивна для романной формы. И это продуктивно еще в смысле языка. И мне, например, очень приятно в русской литературе, где есть украинизмы, пусть даже такие на уровне суржика, отслеживать эти вкусности языковые, потому что они для меня сигнализируют наличие и дыхание другого мира, который подступает к городу. И это подступание, проникновение фольклорной, деревенской, теплой, крестьянской культуры в город очень интересно в украинской прозе, мне кажется.
Готовы ли вы согласиться с Александром или поспорить с ним? Мария Матиус?
Поспорить в том смысле, что в современной украинской литературе вот как раз и нету сейчас вот того, о чем вы говорили, настоящего романа, деревенского романа, как бы, или с признаками вот деревенского. Лена показывает на мою книгу. Может, это и не скромно, что я скажу, но, может, в этом и секрет того, что «Даруся сладкая» – успешный роман в Украине. Для Украины 100-тысячный тираж книги – это неимоверный. И вот то, как срикошетила эта книга на территории Восточной и Центральной Украины, для меня, как для писателя, до сих пор является загадкой.
Спасибо, Мария Матиос. А я бы, знаете, о писателях какого поколения говорил? Что с 40-летними? Андрей Курков, пожалуйста.
Кстати, вы спросили, а где писатели 40-летние? А они, то есть мы, а мы подвинулись, грубо говоря, потому что вот эти девочки, Ирена Карпа, которая пишет с матом открыто, то есть такие автобиографические дневники талантливой девочки, которая умудряется делать все, начиная от работы телеведущей на МТВ «Украина» и заканчивая фотографиями для «Плейбоя» украинского. То есть вот это поколение стало культовым для студентов. Вернемся к вопросу о селе. Украинское село, разбогатевшее за последние годы, стало покупать книжки через клуб семейного досуга, которому не дали развиться в России, зато на Украине у него миллион абонентов в провинции. Через этот клуб, вот скажем, Любка Дереша, книжка первая «Культ», 40 или 50 тысяч экземпляров по каталогу было куплено за 3 месяца. Есть дискуссия, которую мы не слышим, потому что она происходит в селе. И есть писатели, которые спрятались. Наше поколение не было мощным, таким мощным по энергетике, каким является вот сегодняшнее это женское поколение.
Андрей, а можно я вас спрошу? Вот вы себя чувствуете каким писателем? Вы человек, который родились в Ленинграде, пишете по-русски, живете в Киеве. Вы какой писатель?
В принципе, я украинский писатель русского происхождения, пишущий на языке своего происхождения. Вообще, я просто писатель. ну, я не хочу, так сказать, слишком так уж пафосно звучит, я европейский писатель. И среди украинских писателей много европейских писателей. И Мария Матиос – это европейский писатель, и Андрухович. И тот же Любко Дереш стал молодым европейским писателем, за него взялось немецкое издательство «Суркамф», и четыре книги идут на ура среди студентов немецких университетов. То есть этнизировать писателей по языковому признаку, наверное, это самое неблагодарное занятие, но и самое опасное одновременно.
Андрей Курков, вы знаете, я услышала очень неожиданный комментарий от одной издательницы, которая занималась украинской литературой. Она сказала, ну, украинская литература очень хорошая, но это потому, что жизнь на Украине плохая. А чем хуже жизнь, тем лучше литература. У вас есть какой-то комментарий, Мария Матиос?
Это совершенно ошибочное мнение. В Украине нормальная жизнь, она бурлящая жизнь, это живая жизнь. Я думаю, что украинской литературе сейчас не хватает более всего вот провайдеров, не хватает вот этого менеджера, прожектора, который бы высветил вот эту литературу.
Мария Матиос, спасибо. Елена Маринчева.
Что значит лучше, хуже жизни? Что значит? Материальный достаток имеется в виду? Ну, мне кажется, чем лучше материальный достаток, тем скорее литература будет менее, может быть, интересна, потому что может быть. Но, во всяком случае, я все-таки в понятие лучше, хуже жизнь вкладываю отношения между людьми. Особенность. Доверие, недоверие. Агрессия, дружелюбие. Хорошая жизнь – это когда люди относятся с любопытством, с интересом, с доверием друг к другу и к своей литературе, естественно. И наоборот, если с недоверием, с подозрением, с агрессией, к сожалению, последние годы в России именно об этом можно говорить. И говорить при том, что да, у нас там растет благосостояние, там, наверное, ну да, наверное, но жизнь у нас неважнецкая. Именно из-за вот этих обстоятельств, о которых я сказала.
Литература и политика. Украина и Россия. Архив 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
«150 причин не защищать Родину». Спектакль Московского театра «ДОК», написанный и поставленный Еленой Греминой в 2013 году. До сих пор в репертуаре театра. Это спектакль о войне. Захват Константинополя турками. 15 век. Подзаголовок спектакля «7 стратегий выживания в эпоху перемен». Ни одна из стратегий не позволяет героям этой истории остаться в живых. И только две помогают сохранить честь, пожертвовав жизнью.
Во всем хорошем всегда дремлет нечто ужасное, потому что жизнь всегда заканчивается. Но во всем плохом есть что-то хорошее. И большая беда через время становится чьим-то счастьем.
Но иногда все меняется слишком быстро.
Однажды все может измениться раз и навсегда.
И то, что казалось незыблемым, может исчезнуть и никогда не вернуться.
И когда твой мир изменился за один день,
все к лучшему для кого-то не наступает.
Слишком быстро все меняется.
И навсегда.
Надежда была на стороне слабых.
Надежда давала им силы.
Когда больше нет мужчин,
женщинам остается рассказывать.
Итак, честолюбивый молодой султан Мехмед начинает осаду Константинополя. Император Константин собирает малочисленное войско и готовится к защите города. А там царят такие настроения.
500 тысяч! Они собрали войско в 500 тысяч! Кто тебе такую глупость сказал?
Вчера пришел корабль из Генуи, ты покупал там свою свиную и телячью кожу и набрался, как вши этих живых новостей. Тебе специально забивают этим голову, что, мол, на вас идет войско в 500 тысяч, чтоб ты перестал торговаться. Ты слушаешь генуэзцев, но они мечтают о том, чего никогда не видят.
Мечтают, что наш город пойдет, все об этом мечтают, нас все ненавидят.
Мы второй Рим. Мы столица истинной веры и цитадель истинной духовности.
Для Запада мы какие-то варвары, которые борются на непонятном языке, а для Востока мы слабаки. За что им нужно отдать жизнь? За эту странную птицу с двумя головами? Меня кто-нибудь спросил, мне нравится герб моей страны?
Слушай, ну это наш герб, нравится он тебе или нет, это было название героя наших предков.
А я не хочу умирать как герой. И двуголовых птиц не бывает. А если бы была бы, то это был бы монстр, урод природы.
Сейчас не время. Неужели вы не понимаете, что сейчас самое главное – это наше с вами единство. Мы должны быть вместе и поддержать нашего императора. Мы должны сейчас молиться рядом с нашим императором.
Послушай, я не понимаю одного. Почему ты еще здесь?
Да.
Почему ты не собрал свои манатки и не бежал, пока можно было? Да, и вообще вы все еще можете бежать. И вы тоже, пока не поздно. Пусть город защищают те, кто верит в наши ценности.
К вопросу о ценностях. Святой Софии идет служба на латинском языке.
Это позор. Нам давно пора цивилизованный мир. Лучше уж договариваться с султаном. Мы все равно не можем сопротивляться этой силе. Я уже потеряла на этой войне двоих сыновей. У меня остался мой последний единственный сын. Надо убедить императора, что сопротивление бесполезно. С турками можно и нужно договориться. Мы им сдаем город. Лучше тюрбан, чем митра. Лучше тюрбан султана, чем митра папы Римского.
Не говори так больше никогда. Ты так и останешься в истории с этой фразой предателя.
Но ведь предатели те, кто предал нашу веру.
Предатели – те, кто боятся штурма.
Но я ничего не боюсь. Я готов защищать город. И я буду его защищать. И я готов умереть за него. Но я бы стал договариваться с султаном.
Невозможно договориться со своей совестью.
Султан нет. Не такой, как его отец. Это молодой просвещенный человек. Он оставит нам нашу веру.
Ты ошибаешься, однажды ты вспомнишь мои слова.
А сейчас переговоры у папского престола. Можно ли помочь осажденному Константинополю?
Император Константин сделал все, что было в его силах. Еще осенью он отправил отчаянные письма с просьбой о немедленной помощи. Он очень надеялся, что помощь придет, ведь решала судьба Второго Рима, столицы восточного христианства.
Папа Римский сразу же включился в обсуждение того, как помочь городу. Я вообще не вижу проблемы. Император Константин предложил прекрасный план. Мы сейчас с вами быстренько решим, кто сколько посылает кораблей. Венеция, вот вы сколько, 50 или больше сможете?
Для нас не вопрос даже 100 кораблей. Всем известно, конечно, что Венецианский флот сильнейший в мире флот на данный момент. Наш Сенат действительно глубоко опечален. Эта проблема нас очень волнует. И как только Папа Римский, то есть Рим и другие государства начнут что-то предпринимать, мы вслед за ними сразу же охотно...
Но мы рассчитываем на Венецию!
Да, почему сразу Венеция? Чуть что, всегда сразу Венеция. Знаете, нам надоело, что нас все время используют. Вот Генуя, пожалуйста. Давайте не забывать, что Колумб был генуэзец. Вот мы вслед за Генуей сразу же готовы...
Простите, а почему Генуя? У нас вообще мирный договор с султаном Мехмедом. Кстати, я не понимаю, а почему император Константин не может договориться с султаном Мехмедом?
Потому что это ниже их достоинства. Их мания величия равна только их жадности.
Знаешь, как они себя называют? Второй Рим? Деловая культурная столица? Они лопаются от спеси, высокомерия, совершенно сами погрязли в пороках и коррупции. Они абсолютно не похожи на нас, генуэзцев.
Секундочку. Вот эта вот формулировка, да, про второй Рим, она же совершенно возмутительна. Рим один, и это мы.
А про деловую и культурную столицу это не возмутительно, по-вашему? Всем известно, что это мы, это Венеция столица, да? Это у нас выборы дожи, у нас ценности западного мира. А их византийский император, он по сути восточный деспот.
А, кстати, они приняли унию.
Вот. Вот это вопрос. Мы, конечно же, поможем. Конечно, поможем нашим, условно говоря, братьям. Просто этот вопрос еще нуждается в обсуждении.
А обсуждение затягивалось. Франция, Арагон, Флоренция помощи не оказали, потому что были в натянутых отношениях с Римом.
Россия! Ну, Россия, во-первых, находилась очень далеко, как вы знаете, потом у России свои проблемы. Она все еще находилась по власти Золотой Орды, и там же эти междоусобицы еще.
Внимание, внимание, Венгрия, говорит Венгрия. Венгрии вообще было древнее пророчество. Что Венгрия останется христианской страной только в том случае, если Константинополь падет.
Серьезно, да, пророчество? Вы понимаете, что вот эти вот восточные европейцы не варвары?
Император Константин писал отчаянные письма. Папе, дожу, королям, герцогам. Если немедленно не будут присланы корабли в помощь, то город падет.
Смех публики в зале на этом фрагменте объясним. Это горький смех. Политические амбиции, геополитические интересы, свои и чужие. Что в 15 веке, что в 21. И да, Константинополь падет. Надежда и отчаяние перемешаны в голосах начальников и граждан Константинополя.
Где помощь твоих союзников?
Наших союзников.
Где эти 50 галер из Венеции, 20 из Рима и хотя бы одна из Генуи или Франции? Почему ты продолжаешь верить Западу? Они считают нас, и тебя в том числе, людьми второго сорта. Они не хотят нашего спасения и не собираются нам помогать.
Но вдруг, это было вечером, со стороны Мраморного моря к городу быстро шло судно. И все поняли, что это передовое судно спасительного флота. Император Константин и все жители города вышли встречать армию союзников.
Это не были союзники.
Это была наша бригантина, которую император отправил 20 дней назад на поиски Венецианского флота. Она обошла все острова Эгейского моря, но она не нашла там ни одного венецианского корабля. И более того, никто там даже не видел. Ни одно христианское государство не собирается нам помогать в борьбе за христианство. Мы одни против полчищ турок.
Мы теряем время и силы в напрасных надеждах.
Но когда капитан бригантины спросил свою команду, что же им делать, но ведь глупо же возвращаться в город, который, наверное, уже захвачен турками. Все матросы сказали, что их долг вернуться и рассказать во всем императору, даже ценой собственной жизни. И когда моряки предстали перед императором со своей тяжелой вестью, он поблагодарил их.
Воскреси нас, Господи Боже мой. Помоги нам совсем уже погибающим. Что нам остается, это только молиться нашему покровителю, святому Константину и Пресвятой Деве. Нам всем остается только молиться.
Впрочем, у султана Мехмета свои планы, хотя его великий визирь пытается отговорить своего господина от штурма города.
Мы несем потери с каждым днем. Лекари боятся эпидемии, янычары недовольны. Я повесил двух дезертиров, но эти настроения усиливаются. Уже 2 месяца, мой султан, мы все еще не вошли в город.
Мой дорогой султан, мой мальчик. Может быть, наши отношения не всегда были такими, как подобали. Может быть, ты не чувствовал моей любви, но теперь все будет иначе. Ты же понял, что твой старый, мудрый визирь был прав, и город этот взять нельзя.
Мой великий визирь, друг моего покойного отца, сказал мне очень важные вещи, что войско устало, что так больше продолжаться не может, да, что дальше будет только хуже. И я с ним согласился. Поэтому мы штурмуем город немедленно, завтра утром. Послушайте, вся добыча будет ваша. Люди, лошади, золото, все имущество ваше. Мне нужен только город, только здание и улицы. Я клянусь 4000 пророков и душой своего отца, что вся добыча будет ваша.
И войска Османской империи пошли на приступ. Спектакль «150 причин не защищать Родину» появился в Театре ДОК до начала аннексии Крыма и российского вторжения на восток Украины, как великое предчувствие войны. В этой части мы рассмотрим характеры пьесы, героев и предателей. Первый из них – генуэзский военный, кондотьер Джованни Джустиниани, который пришел на помощь Константинополю.
Джованни Джустиниани – герой. Он герой по самым высоким меркам, когда все мужчины бились на мечах и проводили жизнь в войнах. Я всегда был героем. И когда я узнал, что прекрасный город остался без помощи, я собрала армию добровольцев, 2000 человек. И все самое необходимое мы привезли с собой. Это были специальные секиры, очень удобные в употреблении. И самые новейшие, высокотехнологичные, как для кипящей смолы.
Разве это справедливо, что император доверял этим приезжим генуэзцам больше, чем своим? Он так обрадовался приезду этого Джустиниани, что поручил ему командование особым отрядом с титулом губернатора.
Я был готов отдать свою жизнь, но я не был готов столкнуться с интригами, коррупцией, какой-то удивительной бестолковостью при всем при этом.
Джустиниани доверял только генуэзцам.
Я дал слово генуэзского рыцаря, и нам нужно было
распределить наши малые силы по городским стенам, имевшим аж 28 ворот. Я придумала разделить эти стены на участки от одних ворот до других. И мне нужно было найти очень хорошее командование для каждого участка ворот. Вот против Романовских ворот, где были основные толпы турок, встал я сам. И мои 300 лучников. Справа стояли венецианцы. Я верила это самым опытным воинам.
Как это вообще могло случиться? Что многими годами нашей Великой Империи командует этот кондотьер-проходенец.
Слушай, да никто тобой не командует. Мы здесь делаем одно общее дело. Мы спасаем твой вообще...
А кто такой кондотьер? А кондотьер — это тот, кто продает свою кровь, мужество, отвагу за деньги тому, кто больше заплатит.
Желание Джустиньяни по прозвищу Лонго не будет в курсе. Это ниже моего достоинства. Я только хочу тебе сказать, что все, что я сюда привез, я купил на собственные деньги. И что у меня есть мой собственный остров. И что человек, которого ты только что назвал проходимцем, ведет свой род от императора Юстика.
Кого ты хочешь этим удивить? У нас тут каждый второй потомок Аполлона. Джустиньяни, мы очень благодарны тебе за твою отвагу и твое бескорыстие. За ним могут последовать и другие добровольцы. Без тебя мне не обойтись, без твоей дружбы мне не справиться.
Граждане Константинополя не доверяли Джованни Джустиньяни. И даже после его героической смерти, как гласят хроники, сомневались в его преданности городу. Зато они жестоко ошиблись в венгерском оружейнике Урбане.
Я хочу сказать вам о султане Мехмед. Это самый умный, самый тонкий, самый прекрасный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Он знаток науки, поэзии, философии. Он знает множество языков. Он молод и красив при этом. Он единственный, кто дал мне деньги на мою работу. Если вы художник, вам достаточно холста, но я оружейник. И для воплощения моей мечты мне нужна серьезная материальная база. Работать на врага? Я профессионал. Враг для меня один. Это бездарности, которые меня не ценят. Я христианин, я венгр. Но я оружейник. Я пытался работать и на Константина. Это было хуже всего. Снега зимой не выбросишь. Работаешь, 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 работаешь. И только Мехмед осыпал меня золотом и дал мне полную творческую свободу. И я открыл новый вид сплава меди с оловом и через некоторое время представил заказчику гигантскую бомбарду, состоящую из двух свинчивающихся частей. Это была базилика, прозванная впоследствии великой османской пушкой. Моя красавица, Мехмед влюбился в нее с первого взгляда, так же, как и я.
Дальность выстрела?
2 километра.
Время перезарядки? 1 час.
Стрелять базилика могла не более 7 раз в сутки, но султану этого хватало. И тут моя красавица начала равнять с землей стены Константинополя. Умри, город! К твоим отвратительным порокам надо прибавить еще и жадность, и гибнешь ты от того, что не заплатил деньги Урбану.
Оружейник Урбан погиб. День штурма, когда взорвалась одна из его же бомбард. По другой версии, султан Мехмед казнил его на следующий день после штурма. Очевидно, он боялся, что его перекупит кто-нибудь еще.
Как жаль, о сердце, что ты не слушаешь меня, что ты влюблен в эту красоту. Сердце, эта любовь смеется над тобой. Сердце, по любви нравится мучить тебя. Что я скажу тебе, сердце? Тебе не выдержать этой боли. Мое дорогое сердце.
История оружейника Урбана и стихи султана. Теперь говорят император Константин и султан Мехмед.
Мехмед разбил свой красный с золотом шатер в четверти мили от городских стен. С ним находились его янычары и другие отборные войска, а также самые мощные орудия, в том числе великий шедевр предателя Урбана. Великая османская пушка била по стенам, но город продолжал стоять. Император Константин так организовал оборону, что малейшие разрушения тут же заделывались, и город по-прежнему казался непобедимым.
Сперва мне все говорили, что я никогда не стану султаном. Никто не хотел, чтобы я сел на трон. Потом мне говорили, что не такой, как мои великие предки, что я их недостоин. Все знали, что ни один камень не упадет со стен города. Но я купил оружейника Урбана. Он построил великую османскую пушку, и камни начали падать. А мне продолжали говорить, что город взять нельзя, что подкоп сделать невозможно, потому что город стоит на гранитном грунте, что продовольствие продолжает поступать с моря, и что скорее корабли пойдут по суху, чем город пойдет.
Такова была старинная легенда.
что скорее корабли пойдут по суху, чем город достанется иноверцам. Бухта была ограждена цепями, и к городу невозможно было подойти.
Я все придумал. Я сделал деревянный настил и положил на него рельсы, вымазанные жиром. И корабли поплыли по суше, как по морю. На веслах сидели гребцы. На палубах играл янычарский оркестр. Я сделал это.
Это было ночью, а утром целый флот. 80 судов был переправлен в Золотой Рог. Защитники города с ужасом наблюдали, как турецкие корабли, минуя цепи из ограждений, идут по земле. Их тянут волоком тысячи людей.
Играла музыка, корабли шли по суху. Мои корабли теперь могли подходить вплотную к стенам города. И терзать его. Сгораю, сгораю, но идти продолжаю. Любовь кровью забрызгала меня. Я будто не в себе, я сумасшедший. Придите, взгляните, вот что любовь сделала со мной. Отныне всегда я как ветер дую. Отныне всегда, как дорога иду я. Отныне всегда, как река я теку. Придите, взгляните, вот что любовь сделала со мной.
Одна из важнейших линий в спектакле – трагическое противопоставление характера и долга императора Константина и султана Мехмета, их понимание чести и бесчестия. Их голоса – голоса женщин-актрис, говорит император Константин.
Я не такой, как другие византийские императоры. Я не такой, как другие византийцы. Я не верю в судьбу, и я никогда не думал, что мы обречены. Я не ищу приметы. Не гадаю, что они обозначают. 5 лет назад я стал императором. С этого дня я начал готовиться. Я знал, что однажды они будут штурмовать. Я начал готовиться. Я укреплял стены, искал союзников, чертил план укрепления. Я готовился к этому дню, но мне очень стыдно в этом признаться. Я надеялся на чудо, как все византийцы. И чудо произошло. Но не на нашей стороне. 2 месяца. Мы сражались 5000 против 258. Это и было чудо. Киркопорта — это маленькая дверь в башню. Она была открыта. Чудо. Враждебное нам чудо. Я не хочу думать, что это было предательство. 2 месяца ни один янычар не мог пройти сквозь нашу стену. Когда я увидела это, и у меня не было никакого желания ее пережить. Сняв с себя знаки императорской власти, император Константин бросился в гущу сражения. Стоя один и печалившись, с щитом и мечом, он произнес достойное скорби слово. Нет ли кого здесь из христиан, чтобы снять с меня голову? Ибо он был покинут всеми. И тогда один из турок ударил его по лицу, нанес ему рану. Император Константин ответил ему на этот удар. Тогда другой турок ударил его по голове. Рана оказалась смертельной, император упал, а они оставили его лежать на земле, ибо они не знали, что это император, и так и оставили его лежать на земле, как простого воина.
Вопрос хронистов, действительно ли Константинополь пал в результате предательства? Но вот свидетельство смерти Константина.
Содрогнись от ужаса неба, содрогнись от ужаса неба, ибо стена и земля. Город уже взят, нам пора окончить бой. Позаботимся, если возможно, о собственном спасении, и мы, оставшиеся в живых, все-таки сели на корабль, чтобы плыть прочь от города, предостав его своей судьбе.
Но капитан корабля схватил на Тараса и отдал его стражникам. Те привели его к султану Мехмету, который хотел знать только одно, жив ли император Константин. Потому что если император мертв, то Мехмет становился законным императором города. Очень много голов убитых обмыли они водой, чтобы узнать, не императорская ли это.
Это?
Тогда Матарас, узнав его, сказал его господин.
Султан стал чрезвычайно весел. Отныне я законный император. Голову приколотили к столбу на площади священного дворца, и постояла она там до вечера. Потом же, ободрав голову и набив содранную кожу мекиной, султан отправил ее повсюду, как знак своей великой победы. Султан же вышел и объехал город. Все было пустыней. Ни человека, ни лошади, ни птицы.
Между Мехметом и Константином были переговоры.
Император Константин медленно обошел всех и попросил прощения у каждого, перед кем был виновен. Все последовали его примеру, стали обнимать друг друга и просить прощения. К
как делают те, кто готовится к смерти.
Знаешь, что к штурму все уже приготовлено. Может, все-таки хочешь оставить город и уйти? Если же ты оставишь город, то после заключения мира я даю тебе первополнец.
Только уходи, оставь город. Невозможно, чтобы я оставил город. Или я возьму город, или город возьмет меня, живым или мертвым. Но знай, если я войду в город, то 3 дня он будет принадлежать моим воинам.
Возможно допустить, чтобы я отдал тебе город. Ибо если это случится, то тогда какой другой путь, другой переселение, христианский город, и не любимый, чтобы нас не поносили, не оплевывали, не печалили. Невозможно, чтобы я отдал тебе город. Ибо если это случится, то тогда какой другой путь, другое место, другое для переселения, христианский город, и не любимый, чтобы нас не поносили, не оплевывали, не печалили. Невозможно, чтобы я отдал тебе город.
Их нет. Вот тебе мой ответ. Отдать тебе город не в моей власти. Я не во власти тех, кто проживает в нем. Ибо мы, по общему нашему решению, готовимся к смерти и не пощадим жизнь нашу.
Наутро начался штурм.
И так закончился вход в Константинополь.
А турки вошли в город. Большинство из них никогда не видели такого города, такого богатства. А
они будто с ума сошли от радости.
Султан дал им 3 дня,
но им хватило и одного.
Все, что можно было взять, было взято. Потоки крови текли по крутым улицам, с холмов стекали в море.
Золотой рог,
куда так и не пришли корабли с запада.
Женщины подверглись позорной участи,
монахов и монахинь выволакивали из церквей.
Красивых девушек и юношей,
а также богато одетых вельмож, рвали на части. Некоторые молодые монахи,
предпочитая бесчестью мученическую смерть,
бросались в колодцы. Обитатели домов забирали вместе с имуществом.
Каждого, кто падал от изнеможения, убивали.
Убивали и младенцев.
Султан вошел в город только вечером. Он медленно ехал на своем коне к собору Святой Софии. Перед входом в собор он встал на колени и осыпал свой тюрбан горстью земли. Он вошел в собор и велел совершить намаз. И Святая София навсегда перестала существовать.
Финальный эпизод спектакля – судьба военного начальника Луки Натараса, который защищал Константинополь, но попытался договориться с султаном.
Мехмед велел позвать к себе начальника. Евнухов дал ему полномочия сходить в дом Луки Натараса и привести его младшего сына.
Мальчик, которому шел 14-й год, был красив. Услышав этот приказ, отец сделался почти бездыханным. Его лицо переменилось, и говорит он начальнику Евнухов: «Не в наших обычаях собственными руками отдавать своего дитятю, чтобы он был оскверненным. Лучше было прислать ко мне палача и снять с меня голову». Что он собирается делать с мальчиком? Читать ему персидские стихи?
Начальник же Евнухов ответил, что мальчику оказана великая честь и что это начало блестящей карьеры при дворе.
«Я Лухана Тарас. Я Мегадука Восточной Римской империи. Я управляю всеми войсками и всем флотом Византии. Да, это я сказал лучше тюрбан, чем митра. Я против Флорентийской унии. Был, есть и буду. Если они примут унию, мы потеряем нашу веру. Они сожрут нас со своей латынью. Это они предатели, а не я. Они предали нашу веру, а вера важнее империи. С султаном Мехметом можно и нужно было договориться. Теперь говорят, что это я пустил турок в город. Но это не так, я не предавал. Наоборот, я отдал городу самое дорогое, что у меня было, моих 2 сыновей. Да, эта дверь находилась на моем участке, в стене, которую я защищал, но я ее не открывал, я не предавал. Султан Мехмед, когда пришел, он назначил меня губернатором города, который теперь стали называть Стамбулом, потому что им Константинополь было выговаривать неудобно. Я согласился, потому что кто, если не я, мог восстановить город, восстановить Святую Софию, наладить мирную жизнь, я бы смог. Прошло совсем немного времени, и Мехмед устроил пир. И вот когда он уже достаточно опьянел, ему кто-то шепнул, что у Мегадуки на Тарасе есть сын 14 лет необыкновенной красоты. Он хотел испытать мою преданность? Или он думал, что с побежденными можно все?
Он отказался, вместо евнухов пришли янычары. Забрали на Тараса его маленького сына и молодого зятя. И повели к Мехмету. Когда Лука отказал ему во второй раз, тот повелел им всем отрубить голову.
Единственная просьба на Тараса перед смертью было, чтобы юноши казнили раньше него. Он боялся, что вид его отрубленной головы может поколебать их волю.
когда юноша обезглавлен, Тарас обнажил шею и подставил ее палачу.
Исторические и современные войны, герои и предатели, жестокость и верность. Спектакль «Театр Док». 150 причин не защищать Родину. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.